Архивные тайны.
Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» Олег Абелев. Здравствуйте, Олег Александрович.
Здравствуйте, Владимир. Рад присутствовать у вас тут.
Позвольте в качестве увертюры такое воспоминание. Начало 90-х. Россия открылась миру и получила все. Спирт-рояль, которым травились, китайский сверлок, который не сверлили, а датский сервелат, на который боялись садиться мухи. И вдруг огромная очередь на оптовом продуктовом рынке и шепот. Тушенку дают. Советскую, брежневскую. По ГОСТу сделано. Я встал в эту очередь и не пожалел. Товар был великолепный. ГОСТы. Вот наша тема сегодня. Что такое ГОСТ?
Ну, если говорить в общем и целом, начинать, наверное, надо с расшифровки этой самой аббревиатуры. Да. Это государственный общесоюзный стандарт. Именно так его стоит называть, потому что когда в 1925 году в СССР появился Государственный комитет по стандартизации, впервые этот термин прозвучал именно так. Ну, а потом были модификации, буква «О» расшифровывалась по-разному, сейчас она расшифровывается как общероссийский в силу известных геополитических причин, а иногда она расшифровывается как отраслевой. Но думаю, что об этом мы чуть позже еще поговорим. Поэтому ГОСТ – это некий стандарт, который был введен, если говорить конкретно про нашу страну, в 1925 году. В мире процессы стандартизации на самом деле стартовали примерно в эти же годы. Это сразу же после окончания Первой мировой войны. Конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда разрушенная после Первой мировой войны экономика Европы нуждалась в как можно большем количестве качественных товаров, и говоря проще, качественных благ. И вот тут-то на авансцену выходит история со стандартизацией.
Олег, я никогда не видел ГОСТа в развернутом виде. Вот ГОСТ на какой-то предмет, продукт, товар. Это такой массивный документ, страниц на 800, или на 10, или на 8, или на полстранички. Что это такое?
Ну, думаю, что полстранички – это, наверное, уж чересчур короткий вариант. На самом деле, единого какого-то стандарта для стандарта, извините уже за тавтологию, да, по объему не существует. Я видел стандарты и на несколько десятков страниц, видел стандарты на несколько сотен страниц. Если мы говорим про, например, военную приемку и говорим о товарах даже не конечного, а промежуточного использования и потребления в оборонно-промышленном комплексе, там ГОСТы могут доходить и до нескольких тысяч страниц. А если мы говорим о товарах легкой промышленности или, например, пищевой промышленности, там все может ограничиться и там 10, 15, 20 страниц.
Ну вот если взять вот эту вот бутылочку мою, да, в ГОСТе было бы описано высота, ширина основания, вот тут она сужается, тут вот ребристость, тут вот товарный знак, крышечка синяя, винтовая, на крышечке написано то-то, то-то и то-то. Все, весь ГОСТ.
Ну. Нет, это не все. Это вы только один раздел ГОСТа упомянули, требования к упаковке. А есть еще требования к содержанию, есть еще требования к составу и, если мы говорим о бутылке воды, к химическому составу воды, есть еще требования к производителю, есть еще требования к каналам дистрибуции, и есть еще требования к розничным оптовым точкам, которые его распространяют.
Это не одна страница.
Конечно, конечно.
Это полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого.
Близко, потому что, знаете, краткая версия, я бы так сказал.
Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Вот мы разобрались, что ГОСТ может быть подробным документом и очень подробным, может быть достаточно лаконичным. Молоток. Возьмем простейшую вещь, жаль, что я с собой не принес. ГОСТ на сталь, первый ГОСТ. Это характеристики, очень подробные характеристики того сплава, из которого сделан сам предмет. ГОСТ на рукоятку. Предположим, она должна быть буковая и без сучков. Отдельный ГОСТ на лак, которым покрыта эта рукоятка. Лак не должен стираться. Ну, наверное, что-то и еще. То есть, смотрите, один предмет, казалось бы, да, функциональный. Три ГОСТ как минимум. А на самом деле с десяток, потому что там сложной какой-то конструкции радиоприемник. то там будут тысячи ГОСТов. На каждый диод, катод, триод и анод, простите. Я прав?
Вы отчасти правы. Дело в том, что есть понимание того, что есть благо, которое, как правило, из небольшого количества товаров и материалов производится. И тогда мы можем говорить о так называемых моногостах, когда у нас, например, если, ну, например, целиком продукция деревянная, да, там, киянка. Вот давайте пример с молотком, я его немножко модифицирую. Деревянный молоток. Здесь требования ГОСТов на сталь не нужны, ибо стали нет, но есть требования к, абсолютно справедливо вы заметили, к лаку, к составу дерева, из какого дерева должна быть рукоятка, из какого дерева должна быть ударная часть, данные о испытаниях этой киянки на прочность и так далее, и так далее. Как только мы говорим о благах, товарах, опять же, пример с телевизором или радиоприемником, где соседствует большое количество материалов, мы говорим не о моногосте, а о так называемом интегрированном госте, который содержит в себе уже ранее выходившие, публиковавшиеся ГОСТы на каждый из состав того материала, из которого общее благо сделано. Но если мы хотим увидеть общий ГОСТ, скажем, на телевизор, мы, конечно, не будем там читать ГОСТы на каждый катод, на нот или там что-то другое. Там просто будут ссылки в этом ГОСТе на телевизор на нужный ГОСТ, по которому можно пройти и посмотреть ГОСТ на каждый монотовар, да, ну, можно сказать так, по принципу матрешки, от интегрированного блага до конкретного материала, из которого какая-то часть этого блага
составные части, узлы, детали. Да. Вот в самом начале беседы вы меня удивили, вы сказали, что ГОСТ, понимаете, я воспринимал ГОСТ всегда как нечто родное, советское и уникальное. В Европе тоже ГОСТы послевоенные, после вот этой вот разрухи Первой мировой войны, когда надо было стандартизировать производство. ГОСТы в СССР, давайте будем говорить только об этом, насколько это строгая вещь?
На старте появления и комитета по стандартизации, и вообще ГОСТов в период с середины 20-х до середины 60-х годов это действительно была строгая вещь. И дело в том, что мы прекрасно с вами понимаем, что одно из предназначений введения ГОСТов заключалось не только в повышении качества продукции на внутреннем рынке. Когда Советский Союз начал активно пропагандировать и в том числе социалистическую идеологию на Западе, в том числе стал активно выступать в качестве экспортера на мировых рынках, стала появляться необходимость в усилении качества и повышении стандартизации товаров, которые Советский Союз экспортировал. И я вам напомню, в 1967 году появился знаменитый такой значок, знак качества. Я думаю, что вы его видели на многих товарах.
Похоже на эмблему от Мерседеса, шутил народ.
Ну, похоже. Ну,
потому что это символ качества. Вот вам чуть-чуть искаженная эмблема звездочка.
Да. Я к чему про него вспомнил? К тому, что как раз он ведь появился не просто так, не потому что нужно было резко повышать качество продукции на внутреннем рынке, а именно с целью повышение стандартов производства и требования к товарам внутренними производителями для того, чтобы эти товары экспортировались. Был ряд так называемых экспортных товаров а-ля визитная карточка, по которым можно было судить о качестве советских товаров. Но, правда, к сожалению, таких товаров было немного, и к концу брежневской эры мы добрались до того, что один и тот же товар, который Советский Союз экспортировал и который предназначался для внутреннего потребления, они, в общем, были очень далеки часто друг от друга по своим потребительским качествам.
Такие товары я помню, особенно когда был такой процесс развалючивания березки, и вдруг этот товар, который предназначался для туристов, поступал в торговлю. Вспоминаю, московская особая двойной очистки «Союз плод импорт». Это водка, которая, в принципе, в продаже быть не могла. Но иногда она появлялась, к удивлению любителей вот этого исторического национального напитка. Итак, друзья, ГОСТ – это государственный стандарт. Люди старшего поколения делятся на две категории. Первая утверждает, что в Советском Союзе выпускались товары исключительно очень высокого и высочайшего качества. Другие считают, что было ровно наоборот. Разберемся и с этим вскоре.
Архивные тайны. на радио «Звезда».
Экономист Олег Абелев с нами. ГОСТы в СССР и качество советских товаров. Вот наша сегодняшняя тема. И очень часто происходит, Олег, путаница этих понятий. Предполагается, что ГОСТ – это качество, а качество предполагает ГОСТ. Это ведь далеко не так?
Да, ну, во-первых, давайте начнем с того, что качество, как это ни странно, понятие отнюдь не объективное. Вот мы как-то часто считаем, чаще всего, когда слышим слово «этот товар сделан по ГОСТу», что он априори качественный. На самом деле ГОСТ – это некий набор параметров, которые стандартизируют производство продукции. В советское время, начиная с конца 50-х и первой половины 60-х годов, очень активно, и я бы сказал, прямо настойчиво пропагандировалась история с увеличением объема выпуска. Это увеличение объема выпуска часто шло в ущерб качеству. Но при этом вся эта продукция была сделана по ГОСТу. То есть формально на стадии выпуска товар ГОСТу соответствовал. Другое дело, что контролировался и проверялся этот ГОСТ крайне-крайне неоднородно, в отличие, например, от оборонной продукции, где проверялся и контролировался каждая единица. Ну, например, холодильник мог проверяться 1 на 100 или там 1 на 60.
Выборочно.
Да. И он и первый, и второй, и 30-й, и 60-й были сделаны по ГОСТу. Но говорить о том, что первый и второй были одинакового качества, конечно, мы не можем.
Смотрите, а правда ли, я это слышал не раз, что ГОСТы злонамеренно меняли в сторону ухудшения качества товара? Что ГОСТ на микояновскую докторскую колбасу, там, я не знаю, 37-го года при товарище Иосифе Виссарионовиче, это великолепный товар. А ГОСТ на ту же самую колбасу брежневских времен был уже иным. Он разрешал те добавки, которые были невозможны в 30-е годы. Это все так?
Это все так. Я бы сравнил два ГОСТа. Один ГОСТ той самой микояновской колбасы 1936 года и второй ГОСТ 1974 года, который появился уже в брежневские годы. Три основные причины, почему так произошло, почему был изменен ГОСТ. Первое – дефицит сырья. Дефицит мяса в СССР, особенно после 1960-х годов, особенно остро и ощутимо стал прям-таки краеугольно проблемой для многих отраслей в пищепроме. Вторая причина – это удешевление производства. Я уже говорил про то, что плановая экономика всегда требует увеличения роста объемов. Мы помним истории про социалистические соревнования, мы помним историю про необходимость увеличения объема, и многие в решении задачи увеличения объема, к сожалению, так уж получалось, вынужденно делали это в ущерб качеству. И третья причина – это политическое решение. Мы с вами прекрасно помним кукурузную кампанию Никиты Сергеевича Хрущева, и многие земли, которые отводились, причем довольно часто резко волевым решением под выращивание кукурузы, абсолютно в разных климатических поясах, они, естественно, сокращали посевы, которые были нужны для развития и увеличения животноводства. Просто банально крупный рогатый скот не получал в том объеме ту кормовую базу, которую он должен был получать. Имеется в виду тот рогатый скот, который шел на убой. Получилась следующая картина. После 40 лет действия ГОСТа, если мы говорим конкретно о докторской колбасе, говядина в 36-м году по ГОСТу должна была составлять не менее 70% в колбасе, по ГОСТу 74-го года уже 25%. А если мы говорим про, например, яйца, они в докторской колбасе по ГОСТу 36-го года обязательно должны были быть цельными, а в 74-м году мы уже видим порошок, мы видим меланж, мы видим всякие добавки типа казеина. Но я могу себе представить, что бы было, если бы в докторской колбасе 36-го года по ГОСТу допускался бы казеин.
В общем, 58-я статья.
Не завидую я этим людям.
Но это 58-я статья. Вначале вредительство, а потом еще что-нибудь пришли.
Да, а с 82-го года там еще стали добавляться и фосфаты. Знаменитая история про то, что самый устойчивый цвет – это не тот цвет, который вы видите в глазах у себя или там на небе, или на одежде. Это цвет, который вы видите на колбасе после того, как в начале 80-х стали по новым ГОСТам, тем самым брежневским, да, туда добавляться фосфаты. Отсюда ты...
Это консерванты.
Да, конечно. И знаменитая история про резиновый вкус. Мне не хватает жевательной резинки, я не могу ее купить, я лучше пожую докторскую. Это история про добавление сои. Как раз ГОСТа 74-го года. То есть это делалось в силу вот тех причин, о которых я вам сказал.
Знаете, что мне сказал один промышленник колбасный? Это же веление народа. Народ не хочет, чтобы колбаса серела на срезе, когда окисляется крахмал. Это некрасиво. Поэтому мы туда добавляем фосфаты и красители. И тогда все красиво.
Ну, в общем,
ладно, да. это не более чем шутка. Вы можете объяснить такой советский феномен? Водка, снова к ней обращаюсь, национальный продукт, московского завода «Кристалл» считался хорошей. Арзамасского завода еще лучше, говорили знатоки. Ташкентский водочный ликерный делал лютый шмурдяк. Марка одна, ГОСТ один и тот же, продукт разный. Как объяснить?
Очень просто объяснить. Есть несколько причин того, почему далеко не всегда эта система ГОСТов работала для всех производителей. Первое. План и качество. Если для выполнения нормы по, например, тоннам колбасы или декалитров водки, берем пример с колбасой, туда надо добавлять воду, то это делали. Была история, не помню имен и фамилии, когда в середине 80-х начальник какого-то ростовского мясокомбината получил за это 7 лет тюрьмы. Но это история разовая. Не повезло человеку, наверное. А если говорить в целом, то добавляли довольно часто. Второй момент. Круговая порука. Очень часто, чтобы не подвести коллектив, брак скрывался, или качество товара могло скрываться, потому что премии... поощрение и так далее и тому подобное в советское время осуществлялось коллективно. И поэтому многие в составе коллектива могли прекрасно понимать, что продукция фактически ГОСТу не соответствует, но при этом ее производили. И третье. Двойные стандарты, как у нас любили говорить, для номенклатуры и для народа. Это разная история.
Ну да, но это отдельная песня. Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Олег, один госплановский работник, старенький такой пенсионер, сказал мне, ГОСТ в позднем СССР – это было благое пожелание, как моральный кодекс строителя коммунизма. А нарушался он настолько часто, и взять за руку мы могли настолько редко, что можно считать, что на московских заводах было хорошее качество. Прибалтика давала хорошее качество традиционно. В Закавказье и Средней Азии мы не понимали, что творилось. Но, видимо, ГОСТ – это еще и психология человеческая, да? Это что?
Я еще раз вернусь к ответу на предыдущий вопрос, потому что надо понимать, вот эта фраза, она ведь говорит о чем? Она говорит о том, что строгие стандарты, они были, но были они не везде, но часто были... только на бумаге. Мы говорим сейчас о гражданской продукции, конечно, мы не говорим о ОПК или продукции двойного назначения, там все было даже на закате советского времени достаточно строго. Но если мы говорим про гражданскую продукцию, три причины – дефицит, необходимость выполнять план и та самая круговая порука, когда коллектив прекрасно понимал, что в случае, если кто-то пойдет и пожалуется, и вскроет тот факт, что по факту продукция не соответствует ГОСТу, это приведет там к выговорам, лишениям премии и так далее и тому подобное. То есть это был парадокс. С одной стороны, у нас есть очень строгие стандарты, действительно, на бумаге советские ГОСТы были одни из самых строгих в мире, а фактически были другие причины, которые я только что назвал, которые не позволяли эти строгие стандарты, которые были прописаны на бумаге, соблюдать. Получалась такая действительно ситуация, что это не закон, а благое пожелание. Вот об этом и
Олег, есть. Качество понятия настолько ёмкое, настолько многоплановое, что и личностное на самом-то деле, да, вот вы можете считать свой пиджак и галстук очень красивыми, я могу считать иначе. Вот тайна производства советской обуви меня тревожит. Женские сапоги, обратите внимание, я их видел, были прочные, долговечные, из натуральной кожи, с мощной рифленой подушвой, вот эти вот зимние сапоги, но они были совершенно дубовые, уродливые, а ведь целый НИИ трудился, чтобы украсить женские ноги вот этими сапогами. Понятие красоты, эстетики не входило в ГОСТ, то есть об этом не думали тогда?
К сожалению, если мы говорим о товарах народного широкого потребления, назовем их так, какого-то отдельного ГОСТа, который бы каким-то образом устанавливал, узаконивал, либо утверждал необходимость нанесения каких-либо эстетических вещей, объектов, элементов на предмет потребления, ну, с теми же сапогами, не было. И в этом, конечно, была очень большая беда и боль некоторых категорий наших граждан, в частности
женщин,
которые вот вынуждены были таким образом...
Покупать втридорога австрийские сапоги. Ай-яй-яй, танк-72 красив, истребитель МиГ-29 красив. А вот женские сапоги не очень. С нами экономист Олег Абелев. Мы говорим о ГОСТах и качестве советских товаров. Автомат Калашникова выдерживает 1400 выстрелов безостановочно и остается в рабочем состоянии. Это абсолютный мировой рекорд. А автомобиль «Москвич» 2140 массово выпускался с заводским браком и сгнивал за 3-4 года. Вот такая пропасть в качестве товаров была в СССР. А почему? Будем разбираться.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Смотрите, Олег, был автомобиль, на который сейчас смотрят несколько свысока. Это такой полувнедорожник «Нива». Он продавался порядка, сейчас скажу, 40-50 стран мира. И покупали его не только потому, что он был дешев. Он, в принципе, не шел по демпинговой цене, он успешно конкурировал с западными внедорожниками, а в отдельных случаях отличался и большей проходимостью, и большей надежностью. Машина «Нива», можно сколько угодно нареканий на нее перечислить, но и безусловные достоинства у этого автомобиля были. Товары высокого, практически мирового качества, которые шли не на оборонку, не на измерительные приборы, а создавались для людей. Эти товары тоже были, и справедливо будет, если мы их вспомним. Пожалуйста.
Безусловно, Владимир, я очень не хочу, чтобы у слушателя к тому моменту, вот до этой секунды, когда он дослушал нашу передачу, сформировалось ощущение, что ничего качественного в Советском Союзе из гражданской продукции не производилось. Это не так. Другое дело, что большая часть такого рода товаров, они были некого рода визитной карточкой советского режима, советского времени, и они шли на экспорт. Кстати говоря, вы сказали про «Ниву» в прошедшем времени. На самом деле, время настоящее, «Нива» до сих пор производится.
Но она так модернизирована, что имеет очень слабое отношение к первому.
Да, но классические модели «Нивы», они до сих пор, их можно встретить за рубежом. Я лично даже несколько лет назад, будучи в Европе и в среднеазиатских странах, я их встречал. Так что, слава богу, этот бренд «Нивы», который подтверждается качеством, он остался. Давайте о конкретных товарах. Начнем с техники и электроники. Фотоаппарат «Зенит Е». Легендарная абсолютно вещь, прочный, ремонтопригодный, с очень резкой оптикой, системой «Гелиос». Его до сих пор используют энтузиасты пленочных фотоснимков. И это очень редкий, дефицитный товар. Не потому, что он давно не производится, а потому, что он очень-очень качественный.
А может быть, это коллекционеры, любители советской архаики?
Нет, ну, такие тоже есть, но я лично знаю людей, которые занимаются черно-белой пленочной фотографией, которые говорят, что лучше, чем «Зенит Е», они пленочных черно-белых аппаратов не встречают.
То есть великолепная оптика.
Да, очень хорошая оптика. Потому что в разработке этой оптики принимали участие специалисты, которые работали в том числе и по продукции двойного назначения, которые делали приборы оптические для оборонного комплекса.
Латокоренский завод оптического стекла. Я там просто живу. Это вы сейчас затронули.
Как пример.
Очень теплую для меня.
Как пример. Давайте дальше. Часы. Полет и ракета. Мне посчастливилось несколько месяцев назад быть в Петергофе на территории мощностей завода «Ракета». Хочу всех наших слушателей обрадовать. Завод жив. Производит, конечно, не в таких объемах часы, как он производил в советские годы, но работают они десятилетиями. И до сих пор государственные заказы, в том числе первых лиц государства, завод «Ракета», активно поставляет и обслуживает эти заказы. Когда Михаил Сергеевич Горбачев встречался с мировыми лидерами в конце 80-х, на его руках всегда была модель ракеты «Петродворцовый завод». Я когда был на этом заводе, я видел фотографии. А часы делают вручную, бренд «Ракета» никуда не делся. Это действительно одни из лучших часов в мире. Магнитофон «Вега 106». Я думаю, не надо людям, которые увлекались разного рода музыкой, музыкальными направлениями, в годах так 80-х говорить, что это. Это абсолютно культовый кассетный магнитофон. Это была мечта моих родителей, которые просто мечтали такой магнитофон иметь.
Двухкассетник.
Двухкассетник.
Для перезаписи.
Ну и, наверное, еще стоит вспомнить про телевизор Рубин 714. Я не знаю телевизора, который бы работал 25-30
Извините,
лет.
Извините, злые языки говорят, что он часто взрывался. Работал, работал, потом пых, и разлетелся кинескоп.
Если он разлетался через 25 лет после того, как его купили, это еще простительно. Потому что сейчас, мы прекрасно с вами понимаем, средний срок службы телевизора, который мы покупаем, 5-7, ну, может быть, при очень хорошем и бережном отношении, ну, 10-12 лет.
А ведь у нас были хорошие магнитофоны. Вот действительно хорошие. Во-первых, огромная линейка. Они были совершенно разные и выпускались, и в Прибалтике, где только не выпускались. Проигрывали японцам. Смотрите, в чем проигрывали. Внешний вид. Японский дизайн.
Есть одно очень умное слово, Владимир, которое в себе агрегирует все, что вы сейчас хотите сказать, называется эргономика.
Эргономика
продукта. Вот здесь, к сожалению, да, советские товары проигрывали, ну, потому что мы уже с вами говорили, в советских ГОСТах, в принципе, такого понятия, как эргономика, не существовало. Существовало понятие общих требований, состава, требований к безопасности, требований к дистрибуции, но понятия эргономики не было. Если позволите, Владимир, я еще дополню список легендарных советских товаров, потому что нельзя не пройти мимо автомобилей, мы начали говорить.
Сейчас вы скажете ГАЗ-21.
Нет, я скажу ГАЗ-24. Машина чиновников 90-х годов. Вот вы говорили про то, что сгнивал кузов, так вот, у ГАЗ-24 кузов как раз не ржавел, и он десятилетиями, в отличие от там ряда современных аналогов, можно было его использовать, а толщина стали была такой, даже была такая шутка, мне захотелось позаниматься спортом, я залез на крышу и попрыгал на крыше ГАЗ-24, ничего с ней не произошло, ни одной вмятины. И завершая список этих товаров, не могу не пройти мимо легкой промышленности, а то мы все про женские сапоги, которые не гнутся. А как вам «Красная Москва»? Знаменитый аромат.
Я не пользовался женскими духами никогда.
Любови Орловой, между прочим.
А, кстати, это дореволюционные духи.
1925 год, если бы точно.
1925 год, да. Выпуск.
Угу. Да. Так вот, это история, которая связана с определенным стандартом. Более того, это был некий эталон женских духов в советское время. И надо сказать, что очень долгое время вот этот стойкий запах, стойкий в хорошем смысле слова, его не удалось повторить даже сейчас никаким современным производителем.
Но, тем не менее, наши женщины 30 и выше почему-то гонялись за Шанелью номер 5. Ну, Запад, ну, привлекательно, ну, Франция. Программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте вернемся к знаку качества, который похож на эмблему «Мерседеса». Вы сказали, когда он введен, зачем? Вы не ответили на вопрос, да я его, собственно, еще и не задавал. Какие выгоды получали производители товаров со знаком качества? Потому что за него сражались. За знак качества давали взятки официальным чиновникам высокого ранга.
Все верно вы говорите, Владимир, но я бы, наверное, начал бы вот с чего. Я бы начал с того, что здесь надо поделить эти выгоды на две большие группы, на материальные выгоды и нематериальные. Если мы говорим про материальные выгоды, это, конечно, надбавка к цене, как минимум от 20 до 25% к стоимости товара. Б, премии для сотрудников. Те, кто производил товары со знаком качества, могли рассчитывать на премии до 15, может быть, даже 25% от суммы зарплаты прибавки. В, приоритет в снабжении. Это, может быть, даже был стимул материальный похлеще первых двух. Мы прекрасно с вами понимаем, что в 70-е, конец 70-х, начале 80-х дефицитные материалы и оборудование могли быть поставлены далеко не все производителям. Но тем, кто производили товары со знаком качества, они поставлялись в приоритетном порядке. И если мы говорим про нематериальные бонусы, нематериальные стимулы, я бы тоже тут несколько выделил. Во-первых, это право экспорта без дополнительных проверок. Если производитель однажды выходил на экспортный рынок с товаром, значком, похожим на «Мерседес», то он мог рассчитывать на как минимум 5-7-летний экспортный контракт без дополнительной проверки.
Ну и вы знаете, еще одно такое эфемерное чувство, но важное для советского человека и для любого человека. Я хорошо работаю. Я делаю товар высочайшего качества. И мне это приятно.
Безусловно.
Это гордость.
Безусловно. И, кстати говоря, эта гордость имела некоторое вполне себе ощутимое формальное выражение. Для директоров заводов, которые делали продукцию под знаком качества, карьерный рост открывался гораздо быстрее и гораздо шире, чем для всех остальных, потому что при назначениях этот факт не мог не учитываться.
Печенье юбилейное, знак качества, вполне заслуженный. Торт «Птичье молоко», знак качества. Телевизор «Темп», знак качества, хороший телек. Карьерный самосвал «БелАЗ», один из мощнейших в мире, делали в Беларуси. Знак качества, ушел на экспорт. Часы «Слава», знак качества. Я перечислил лишь, ну, вот часть товаров, которые удостаивались небольшой такой эмблемки.
Всем родом из детства, Владимир, не могу не добавить в ваш список самым любимым товаром детей и меня, я думаю, и вас, это шоколад «Аленка». Тоже важнейшая вещь, которая шла на экспорт, от которой тоже имела знак качества.
Был шоколад и получше. Шоколад «Слава» пористый, если помните. Он буквально таял во рту. На такой вопрос. Вообще в вашей семье сохранились какие-нибудь советские вещи? Если живы родители, то у них есть какие-то советские вещи? Потому что у нас стоит машинка «Подольск». А «Подольск» — это, в принципе-то, копия «Зингера». А ей больше 50 лет, и она отказывается ломаться. Она работает.
Вот я упоминал про часы.
Часы.
Моего деда модели «Полет», и они точно так же отказываются ломаться, причем они с автоматическим подзаводом, и этот автоматический подзавод все эти, я хотел сказать, годы, да чего уж там годы, десятилетия работает. «Полет», кстати, марка часов, которая тоже имела знак качества. Но тут, знаете что, Владимир, я бы все-таки хотел еще одну вещь важную сказать, чтобы у слушателей, опять же, не возникло ощущение, что до 1991 года, когда, собственно, этот знак качества советский был отменен, все, что производилось под этим знаком, 100% было супер. Были и не самые приятные примеры. Например, тот самый знаменитый «Москвич 2140», ага, которому присвоили знак качества. Ну, в общем, на экспорте он провалился и провалился с треском.
Да его сняли с производства очень быстро.
Хотя он имел знак качества, но это просто пример того, что далеко не все прям уж было.
Да там ставили пластмассу супер там, где надо было ставить железо. Я просто знаком с этим автомобилем. Он не имел права вообще появиться на свет и пойти в серию. Значит, распад СССР, 91-й год. Что произошло с ГОСТами? Их отменили, они остались? Если остались, то в какой форме?
Они видоизменились, они стали уже не общесоюзными, каждая республика на пространстве СНГ получила свой собственный стандарт. Если мы говорим про знак качества, кстати, про который мы говорили, да, в 91 году он был отменен в связи с развалом СССР, и этот вакуум существовал довольно долго, только в 2019 году, то есть почти спустя 30 лет, ввели аналог, называется это РЗК, российский знак качества, но он не обязательный, а добровольный. То есть это добровольная сертификация, таких льгот, как в СССР, о которых мы с вами только что говорили, mm-hmm, он, конечно, не дает. А более того, я бы сказал, что с введением этого российского знака качества спрос на товары с советским знаком качества существенно вырос, потому что это теперь не просто знак качества времен советского времени, это теперь коллекционный бренд.
Да,
например, те же часы «Полет» или часы «Ракета» с этим символом продают как антиквариат, или можно еще одно очень модное слово, такое приятное и красивое употребить, винтаж, за очень-очень большие деньги. То есть сложилась система именно так. Возвращаясь к вашему вопросу в целом о ГОСТах, сейчас в практически каждой республике на бывшем советском пространстве эти ГОСТы существуют, они были модифицированы, костяк или скелет того советского ГОСТа остался, но каждая республика уже стала добавлять какие-то свои особенности, связанные с природными климатическими особенностями. Например, ГОСТы по шпротам в Узбекистане вряд ли могли бы быть.
Спасибо, Олег. Мы вспоминали былые времена с нежностью, с легкой критикой. Они это тоже заслуживают.
И с юмором.
И с юмором. Друзья, с нами был Олег Абелев, кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, а также начальник аналитического отдела инвестиционной компании Риком Траст. А я бросил клич среди своих подписчиков в соцсети. Легендарные товары СССР. Вот что они мне выдали. Холодильник ЗИЛ, он был вечный. Он занимает номер один в этой линейке. Часы Победа, вообще часы. Фотоаппараты Феда Зенит. Мороженое Пломбир из Губа. Хлеб, шоколад Слава. Пиво Рижское и Московское оригинальное. Пылесос Тайфун, зверь-машина, он был вечный. Радиоприемник Спидола. Простокваша Мечниковская. Вкуснейшая водка Золотое кольцо. Сапоги армейские яловые, с носу им нет. Рубероид, сейчас такого не делают. Сверла М18 Томского завода, легенда. Деволт и рядом не лежал. Сгущенка, которой сейчас нет. Вы знаете, я бы мог продолжить. Но времени не хватит. Смотрите, великая держава умела делать не только галоши. С вами был Владимир Туз. Всего доброго, счастливо. Еще раз спасибо, Олег.
До свидания, спасибо.
Архивные тайны.